Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Шесть в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 15 октября, суббота. С вами Евгения Фомина
и Георгий Бабаян. Доброе утро.
Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК Бот». Звоните 7373-94-8, код 495.
Еще у нас идет трансляция в нашем YouTube-канале и в нашем Telegram-канале. Вы можете к нам там присоединяться. Все это ведет Евгений Воркунов. Наша традиционная перекличка, вот она. Глеб Урал здесь. Володя Семенов, доброе утро. Юрий из Питера на месте. Григорий из Питера переживает за Клаву Коку. Я тоже переживаю за Клаву Коку. Ты переживаешь за Клаву Коку? Нет?
Надо?
Надо, конечно.
Тогда а что случилось с Клавой Кокой?
Клава Кока в начале сентября выступила во Владивостоке.
Я переживаю за Владивосток тогда. Я выберу эту сторону. Я, что с ней случилось?
Она выступала там во Владивостоке.
Ну.
А потом вдруг внезапно оказалось, что некоторые общественники обратились в Следственный комитет и едва ли не лично к господину Бастрыкину с тем, чтобы спросить, а какого черта, собственно говоря, Клава Кока выступала во Владивостоке в такой короткой юбке на фоне храма, а рядом вообще был, знаешь что, флаг России. А она там в юбке в короткой. Она сказала, вы что, на мне же был плащ.
Нужно срочно позвать шамана, чтобы, знаешь, весы немножечко как-то в другую сторону. Чтобы он там, да, выступил. Чтобы все узнали, что он русский.
Ну да.
Побыстрее, да.
В общем, это какой-то...
Серьезно, просто из-за юбки?
Да, короткая юбка, а там храм.
И что они, оскорбление чувств верующих пытаются?
Я тебе так скажу, знаешь, Жор, не такая уж... Видали мы юбки и покороче.
Видали, конечно, я уверен. Я не видел эту юбку, но я уверен, что видали и покороче.
Однозначно.
Да ну это уж
нормальная
совсем
была юбка какой-то. Совершенно.
Ладно, это бред, да.
Вот, но люди, да, они были оскорблены. Вот, кто такая Клава Кока интересуется? 135-й?
Наша все.
Да, она, я, кстати, теперь знаю, что она действительно Клавдия, а фамилия у нее какая-то типа Высокого или что-то такое.
Высокого?
Да. Короче, у нее Кока как-то в середине фамилии получается.
Клава, сейчас посмотрим. Да-да-да. Кока.
Вот. Что происходит? Скажи, пожалуйста, на меня нападает Евгений Воркунов, меня это несколько беспокоит.
Клавдия Вадимовна Высокого,
да. Высокого, да. Угу. Вот, все, видишь? Теперь я знаю, что она, в общем-то, действительно Клава. Надо же. Кока с Владивостока, объясняет нам Зурита. Да.
Но она из Екатеринбурга.
Ну, это не важно, абсолютно.
Кстати, а вопросов Влад к Урал... Ой, Глеб Урал писал, что она его землячка. Да, потому что она из Екатеринбурга. Ну, так вот. Но вообще люди в Екатеринбурге знают толки в храмах. Я удивлен, что она попалась в эту историю, знаешь, так вот тебе скажу. Ладно, давайте,
да,
значит,
давай, да.
Тоже такая, у нас немножко тема про искусство. Тема про искусство.
Да, тема про искусство.
Где это? В Лондоне?
Это Лондонская Королевская галерея, да.
Угу. Значит, вчера...
Жор, у меня нет слов приличных. Ну, серьезно.
Давайте покажем видеоролик у нас. Вот все подключайтесь к нашей трансляции в YouTube, в ВКонтакте, там везде-везде. Она вообще идет, наша трансляция?
Да, идет.
Да?
Вот, слышишь?
А, это я про воскресную включил. Все, я понял. Я молодец. Да, значит, это Ван Гог.
Подсолнухи. Это знаменитый «Подсолнухи» Ван Гога, да.
Да, одна из его самых известных картин, если вообще не самая известная.
Много вариаций самых разных. А это две экоактивистки.
Которые облили ее супом.
Томатным, из
томатным
банки.
Томатным супом из банки, да. Смысл всего этого, если честно, я пока не нащупал. Почему именно Ван Гог, почему именно суп?
Ну, я наверное, просто объясню.
Привлечь внимание. Я больше никакой логики в этом
не
вижу.
Я только не поняла, почему они экоактивистки. Потому что то, что они там потом высказывались, как они, что они пытались донести, что, значит, искусство важнее, чем люди и чем еда, потому что люди сейчас не все могут согреть себе банку супа. После чего они намазали ладошки клеем и приклеились к стене под картиной.
А, вот что они делают. Они
мажутся клеем. Да, я тоже не сразу поняла, да. А потом уже на каких-то других кадрах видно, вот как они так вот приклеились суперклеем.
Так, подожди, да, я хочу прощупать, значит, логику.
Не
все могут. Люди не так важны, как еда.
Нет, искусство. Что искусство, получается, важнее, чем люди и еда.
Ну, я примерно то же самое сказал, только наоборот. Люди не так важны, как искусство и еда.
И ты думаешь, я тебя слушаю?
Да, и поэтому они решили испортить, собственно, искусство едой. А все это, а люди не так важны, потому что они не могут себе разогреть суп.
Да, получается, что в сегодняшнем обществе, да, мы...
Так получается, это вся история опять из-за Путина? То есть это Путин виноват, да?
Конечно, да, кошка бросила котят.
А, так это все связано... Так,
активистки бросили томат. Это Путин виноват.
Это все связано с тем, что им греться нечем.
Ну, как будто бы. Только получается, что они уже не про эко, а они уже про экономическое. То есть они экономические, они экологические активисты.
Что-то у них стаб, там что-то The Oil написано на футболках. То есть они против нефти выступают при этом.
Эти пчелы против меда?
Ну да.
Короче, слушай, что ты от них хочешь? Это бабы.
Угу.
Ну, все плохо. Твои любимые розовые волосы, все как ты предпочитаешь. Ну,
там вот, полный набор,
да, на самом вот деле. Да, там вот
все. Это карикатура.
Это карикатура, это, конечно, ужасно и чудовищно. Ван Гога, как мне жалко. И почему Ван Гога выбрали? И почему томатный именно суп? Ну, сначала, конечно же, первая была ассоциация, что это отсылка к Ворхолу.
Банка супа.
Да.
Да, я тоже так подумал. Ну, я боюсь, что это слишком много слоев, да, на вот этой чуши.
Ясно.
То есть больше слоев только на волосах, вот, может быть, у этих дам.
Они против масла, а масло делают из подсолнуха, объясняет нам Юрий из Питера.
Ойл.
А, понятно, в этом смысле.
Накручиваете вы, слушайте, можно было смыслами, оказывается, все это вот как-то
обвязать. Попробуйте намазать себе руку суперклеем, это невыносимые страдания. Прекрасно сделанный перформанс, пишет нам мастер.
Ну вот давайте.
Вот мне не больно на это смотреть. Мне больно смотреть на то, как по Ван Гогу стекает томатный суп. Я уже сразу себе представила, сколько будет стоить реставрация, насколько это сложно, потому что томаты, они же окисляют, но они же кислые достаточно. И там вот эта вот кислинка, которая может испортить, соответственно, слои краски. Более того, это такой яркий краситель. Ну, короче, жесть.
Страшно. Вот давайте попробуем с вами обсудить. Вот вы вчера увидели, или, может быть, сегодня увидели только видео, но я думаю, что вы услышали, по крайней мере, о том, что вот это было... вообще, в принципе, происходило. Как вы это восприняли? Это крутой перформанс. Молодцы, девочки. Вот это круто. Реально, не каждый так сможет. Это варвары и сволочи уничтожили произведение искусства.
Ну, не уничтожили.
Либо же третий вариант. Да наплевать мне, если честно, и на их проблемы, и на Ван Гога. А особенно на проблемы Ван Гога. Вот на это, на все вкупе плевал я с самой высокой колокольни. И реставрация, не реставрация, да без разницы абсолютно.
Да кому нужна эта голландская мазня, пишет нам мастер.
Вот. Да, оно, вот это я.
Масло подсолнечное у них в дефиците, объясняет I Believe I Can Fly.
Ага.
Как вы думаете, они испортили себе жизнь этим, интересуется Александр? Я надеюсь.
Бабы эти? А да. Я думаю, что нет. А я думаю, что не особо. Вот увидите, сейчас их ничего не осудят нормально.
Ну...
Потому что они в фаворе сейчас, понимаешь? Дело в этом. Ну, я думаю, что им, конечно, будет какой-нибудь штраф, но они не сядут. Ничего
картина
такого.
Застрахована.
Картина застрахована за штраф. Обязательно еще кто-нибудь заплатит. Найдется кто-нибудь, кто им скинется на этот штраф. Особо нет.
Горячий томатный суп — это извращение, пишет нам Анна. Имея в виду, что нечего переживать из-за того, что вы не можете погреть себе томатный суп.
Это хорошо. Ну, кстати, его реально можно спокойно есть холодным. Какие проблемы?
Не знаю.
Честно признаюсь, я никогда в жизни своей не ел консервированный томатный суп.
Я тоже.
У нас вообще это как-то не особо.
Консервированные супы?
Супы, да, пошли. Вот это западная тема.
Ну, наверное.
Английская, американская в большей степени. У нас вообще как-то это особо не идет.
Ну, то есть, если суп, тогда пускай уже кто-то его сварит, в конце концов.
Ну, да.
Как-то должно быть,
ну, это да. Все. Борщ.
Да.
Гаспачо должен быть холодным, как месть, пишет Глеб Урал. Гаспачо с подсолнухами. Да, вот пошла вся, значит, тема про гаспачо.
Так, нам пишут, кстати, что картина была все-таки за стеклом. Просто вот на тех кадрах, которые я видела, у меня не было ощущения, что она за стеклом.
Либо там какой-то очень... Нет, она, по-моему, вообще не за стеклом, в том-то и прикол.
Вот мне казалось, что нет там никакого стекла.
И что вот, картина не пострадала, пишет 6828. Ну, давайте посмотрим. Если она за стеклом, то это вообще тогда тупняк.
Это просто глупо, да.
С другой стороны, это хорошо.
Нет, это хорошо, мы только счастливы.
По отношению, то есть, молодцы, кто ее выставляет. Если она...
Ну, давай так, не каждую картину закрывают стеклом, это, в принципе... Ну, вот, вот здесь я не вижу стекла, она даже не бликует.
Она, мне кажется, что даже вот как суп ложится на саму картину, он тоже не похож на стекло.
А вот здесь как будто похож.
Ну ладно, на самом деле это даже и не суть важно. Ну за стеклом, так и за стеклом.
Нет, да. Если за стеклом, так мы только в восторге.
Тогда это вообще самый тупой перформанс в истории человечества вообще просто. Тогда какой был в этом смысле?
Она испортила раму, да?
Да.
Максимум.
Ну да, 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 да. Ну это вообще тогда бред. Томат неплохо отстирывается, пишет Смит.
Благодать холст постирать, да?
Ну да, почему нет? Картина не пострадала, пострадали тупые бабы, пишет Глеб Урал. Ну тупые и не тупые, но ведь все это начали обсуждать. Все средства массовой информации мира взяли эту новость. Ничего ну, себе, облили картину Ван Гога супом. Ну, это, во-первых, это звучит как эпизод из фильма «Голый пистолет» с Лесли Нильсоном, да? Это,
да.
Во-первых. А во-вторых, ну, как это можно не взять?
Ну, потому что...
Соответственно, перформанс-то.
Ну, нет, хорошо, удался, ладно. Потом еще зачем-то себя приклеили суперклеем к стене под Ван Гогом.
Ну, это уже даже никто видео нарезку не взял. То есть это уже настолько было никому не важно, то, что они себя приклеили.
Не, потом есть какие-то фотографии, где они вот сидят приклеенными.
Да,
ну, да, но это уже никому не интересно.
Так взяли, просто хорошенечко дернули, оторвали, вот все. В чем проблема?
Ну да, верхняя часть эпидермиса останется на стене, но это, в принципе, никого не беспокоит.
Кого это беспокоит? Вот именно, валиком пройдутся просто, все закрасили, пошли дальше. Тем более, это картинная галерея. Я думаю, у них есть валик и краска тоже.
Да,
найдется.
Есть такое подозрение.
Это вот вообще никого не волнует.
Глеб Орал полагает, что завтра уже забудут эту новость. Слава Газпрому и Лукойлу, слава!
Да, хорошо. Ладно, давайте, 7373948, мы вас слушаем. Здравствуйте, доброе утро.
Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Алло. Да, здравствуйте. Доброе утро, говорит Москва, да?
Да.
Я случайно просто набрал, вы вроде о картине говорите,
да? Да, именно так.
Ну, вы знаете, что я вам скажу? У нее, во-первых, стекло антиблик стоит, либо галерейный класс, но, скорее всего, стекло антиблик. Ну вот, и я считаю, что, ну, суп это даже если она без стекла бы была бы, это не так опасно, как краски такие, как для граффити, или сок какой-нибудь там, типа вишневого. Ну вот, она смывается нормально, масло хорошо держит, оно крепкое. Ну вот. Так что девочки просто это, ну, какие-то поросята, я не знаю, свиньи.
Свиньи,
такое,
да.
Такое себе.
Давайте я вот с другой стороны посмотрю. Если мы тем более возьмем, что там антибликовое стекло, да. Хотя, ну, вот здесь вот антиблик. Вот тут.
Но все равно бликует.
Вот тут что, не видно, что здесь есть стекло?
Видно.
Я часы показываю.
Видно, видно,
что.
Да.
Ну, и что? Ну, причем здесь с двух сторон антиблик.
Слушай, то есть ты
вообще не должна видеть. И очки видно, да. То есть это стекло видно все равно.
Может быть, нас сейчас успокаивают?
Ну, даже если...
Лондонская картинная галерея. Типа, не волнуйтесь, не волнуйтесь, все нормально, все было под стеклом, а сейчас пойдут смывать.
Даже если так. Даже если там стоит стекло, так это значит, что этот перформанс еще круче.
Ну, еще бессмысленнее,
как будто бы. Почему? Смысл был в чем? Привлечь внимание, правильно?
Да.
Внимание привлекли по полной программе. Попали во все мировые новости. На всех языках, во всех странах. При этом ничего не испортив, кроме своих рук.
Ну, их не жалко. Как пишет нам кто-то, Светлана, по-моему, говорит, баб от стены можно очистить ВД-40.
Вот, 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 да.
Мне нравится
наш. Еще пилой можно вполне. Немножко.
Ну да. Нет руки, нет проблемы.
Да, в этом, в лице со шрамом. Мы пошли, и все, дальше.
Сергей меня упрекает в том, что я не сказала тебе, какие прекрасные часы. Так я сказала, вы не волнуйтесь, Сергей.
Да, да, уже много раз говорил.
Много раз,
да. Да, они не новые, поэтому я уже наслушался.
Надо было их оставить на недельку приклеенными, вот бы очередь выстроилась. Такое тоже было.
Со Шрёдером перформанс был круче.
Да.
С канцлером Германии Шрёдером.
Практически, да. Нет.
А, что? А когда Бэнкси эта картина
ушла. Бэнкси, да.
Ну, она сразу еще и стала стоить там. В какие-то разы дороже, по-моему, эта картина.
Да, исчезнувшая картина, это же гораздо интереснее, чем существующая, как известно.
Интересно, а эта картина не станет дороже, если там нет стекла?
А это какая разница? Ее же все равно никто не будет продавать.
Ну, почему-то ну, мы все равно такие вещи
есть
считаем.
Есть какие-то вещи, ну, оценочные. Понятное дело, что критики, ну, в смысле, не критики, а коллекционеры, и оценщики, и реставраторы, и искусствоведы, они как-то приблизительно оценивают собрание сочинений. Почему сочинений? Собрание художественное каждого музея, там, во сколько оно в целом может обойтись. Ну, так-то я не думаю, что после этого кому-нибудь придет в голову выставить ее на продажу. Интересно, она в собственности у Королевской картинной галереи? Или это, например, чья-нибудь картина, которая там просто выставляется? Знаешь, такая бывает
история? Да, конечно, не знаю. За это тоже обвинять Россию, пишет Олегович. Но
конечно, они замерзли, и он с дуру бесится
теперь. Так да, том-то и дело, что уже фактически обвинили. Бывает же, конечно, да. Картина под стеклом бабы дуры. Надо было в сосиску супом кидать. Что за сосиска? Какую сосиску кидать?
Не знаю.
Вдруг мы с тобой просто, знаешь, такие совсем просто тупые, неотесанные, а это картина какая-нибудь известная.
Легко, тоже, может да. быть. Я вообще не удивлюсь абсолютно. Сейчас пустую банку этого супа будут продавать на Крисис или Сотбис. Акции суповой компании вырастут на биржевых рынках, полагает Халдей.
Это Хайнц был.
Это Хайнц была, да. А-а-а. Я уже тоже где-то видел версию, что, может быть, это они. Решили. Все приличные голландцы висят в Эрмитаже, полагает Григорий из Питера. Ну уж не только в Эрмитаже, знаете что, на минуточку. Собрание современного искусства в Москве, в Пушкинском музее, тоже не дурственно. И Ван Гог там имеется.
Слушаем вас. Здравствуйте. Доброе утро.
Доброе утро, Александр, ваш постоянный слушатель. На самом деле, самая большая проблема в другом. Я после работы в свободное время занимаюсь помощью там с ребятами, детским домам, деревням в России. А те люди, которые вот делают такие перформансы, по моему опыту, на самом деле, фактически в своей жизни никогда ничего никому не сделали из того, о чем они просят, к чему они пытаются привлечь внимание. И мне кажется, если все средства, которые они тратят, все силы, всю организацию на эти перформансы на самом деле сделать и отправить на какие-нибудь фактические дела, было бы намного полезнее для всех нас. Как-то так.
Ну, интересная мысль, спасибо. То есть,
в данном случае они потратили, не знаю, сколько, $2 на эту банку супа.
Не, ну понимаешь, в смысле, ты можешь выступать с перформансами, а можешь искать решение проблемы, например. И действительно ее решать там как-нибудь.
Для того, чтобы решать эту проблему, нужно мозг.
Да. Ну,
образование, ну, дорогое.
Эту проблему решить, там, они не могут решить ее целыми собраниями государств, но, тем не менее, смысл понятен. Я думаю, что он, на самом деле, недалек от истины. Все вот эти перформансы в каком-то сериале американском, я его, по-моему, что-то про университет, сообщество, что ли, называется? Есть такой сериал «Сообщество»?
Зачем ты меня спрашиваешь об этом?
Ну, вот, по-моему, вот... Или нет. Ну, в общем, там смысл в том, что он про студентов университета. И вот там был какой-то момент о том, как они там бастуют, то есть вот какие-то устраивают митинги в университете. А что, пойдем митинговать? А пойдем, а что, о чем будем митинговать? А
давай, надо вот, придумать,
а давай, да. Да, идут, все, и потом собирается там огромная толпа, и они все митингуют. Ну, то есть под этим на самом деле нет вообще никакой даже идейности. Митинг ради митинга, перформанс ради перформанса. Вот и все.
Ну, это тоже неплохо.
Да просто это бессмысленно абсолютно.
Ну, давай так. Смотри, мода на протест, особенно когда ты молод и хорош собой, это же нормально и естественно.
Не молодые?
Ну, ты единственное, старый?
Что здесь под вопросом.
Ну, мне кажется, что да. Посмотри на них, им лет 20.
Ну, выглядит, да.
Выглядит. Ну, конечно. И эта история исключительно про то, что тебе в какой-то момент хочется привлечь к себе внимание, а еще тебе хочется все делать... Наперекор.
То кому? Ну, вот это наперекор кому?
Ну как, наперекор Ван Гогу. Наперекор классическому искусству.
Конечно, хотя не причем здесь Ван Гог? Это, потому что, может быть, ойл, он маслом написанный, может, поэтому.
Ты думаешь, в Королевской картинной галерее больше нет ничего написанного маслом?
Не, ну нужен был хайповый. Понятно, какой-нибудь там Джон...
А ты думаешь, там только один Ван Гог, вот да, больше нет ничего приличного? Я прям даже сейчас посмотрю,
что в
Лондонской картинной галерее еще висит, я думаю, там богато.
Ну, наверное. Сейчас оценим, есть ли там что-нибудь более хайповое, чем вот эта картина Ван Гога.
А что для тебя хайповое? Давайте так.
Ну, вот когда говорят Ван Гог, все думают вот об этой картине.
Ну, неправда. Все думают про автопортрет с отрезанным ухом. Все думают про
автопортрет, ночная вот эта история.
Ночное кафе.
Да, и вот это три вещи у него есть. Автопортретов у него, кстати, столько,
здрасте, что мама не горюй. Здрасте, а «Звездная ночь»? Нет, а портрет именно с отрезанным ухом, я имею в виду.
Я понимаю, да, да. А она, кстати, где висит? Она где-то в Штатах висит.
По-моему, да.
Да.
Нет. Слушай, а «Звездная ночь»?
Я сужу по мерчу в его собственном же музее.
А.
Мерч в его собственном музее.
«Звездная ночь».
«Звездная ночь», «Подсолнухи». «Подсолнухи». А отрезанное ухо там даже, по-моему, вообще нет, потому что они не имеют права, по-моему, не имеют на нее прав.
Поэтому они стесняются, да?
Да, да, потому что она висит не у них. Вот и все. Вот я вижу, что-то Веласкес какой-то там, да.
Веласкес, Боттичелли. Так, из тех, кого все знают абсолютно. Ну.
А картины какие?
Венера и Марс Боттичелли, например. Как будто бы.
Там висит. Что-то Рубенс.
Тициан, Рубенс, да. Тяжеловато так. Могли как-то списком, что ли, дать? Рубенса, кстати, много разного.
Ну, короче,
Тинторетто,
что-то довисит.
Рембрандт.
Что-то довисит.
Что-то довисит, вы посмотрите. Называется «Человек, избалованный жизнью в Москве, может себе позволить говорить про Тинторетто, что-то довисит».
Я честно признаюсь, я равнодушен к изобразительному искусству абсолютно. К Ван Гогу так вообще совсем равнодушен. Во-первых, он голландец.
А, это
ненавижу
проблема, да?
Голландию, особенно ненавижу Амстердам, в котором находится музей его большой, в который стоят очереди. Я два раза был в этом музее.
Так сильно ненавидишь, что два раза был.
Ну, потому что
логика.
Это вонючий Амстердам. Ты туда приезжаешь, там нечего делать. Тебе приходится идти в этот музей.
Вот. Там еще есть музей Рембрандта.
Вот до туда я ни разу не добрался.
Второму кругу пойти не в Ван Гога, а на Рембрандта.
Ну, я типа брату показывал второй раз. Вот, смотри.
Понятно.
Ван Гог. Смотри, какая чушь.
Вот человеку ходил, так сильно не нравится.
Ходил и гундел вот это, по этажам. Вот это, посмотри, ну, господи, ты боже. И ходят здесь, дебилы, смотрят на эту. Ну, да. Ну, короче, вот поэтому к Ван Гогу у меня вообще отношение очень спорное.
Не туда смотрел, смотри, как удобно. Тут гораздо все виднее. И Беллини, и Рафаэль, и Босх мой любимый. Вот. Нормально там в них висят-то.
И, все, вот, и самое хайповое.
Подсолнухи. Подсолнухи, наверное.
Да, абсолютно точно.
Потому что люди плохо разбираются.
Тут так, ну, наверное, да. Наверное, да. Ну, у тебя сейчас спросишь каких-нибудь звезд, там, отечественной, какой-нибудь классической музыки, супер-пупер каких-нибудь скрипачей, виртуозов. Сколько их ты назовешь? Сколько ты назовешь поп-звезд?
Ну, понятно.
Навскидку. То же самое и это. Ван Гог чистой воды поп-звезда от мира изобразительного искусства. Вот его и выбрали.
Ладно, хорошо. Может быть, сами, правда, никого другого не знают.
Я, знаешь, что думаю? Вот зная просто, кем был Георгий Ван Гог...
Георгий прирожденный экскурсовод, пишет Олегович.
100%. Да. Я вам там такую экскурсию бы устроил. Померли бы. А Ван Гог, кстати говоря, вообще, я думаю, бы не расстроился, если бы на его картину вылили бы суп. Он бы соскоблил бы и сожрал, потому что хоть что-нибудь на этой неделе поем, понимаешь?
Ты жестокий, но это правда. К сожалению, Ван Гог действительно жил в чудовищной нищете на деньги, которые посылал ему его брат.
Супчик.
Да, да. Это он же пытался расплачиваться в кафе как раз своими картинами.
Да, и не вышло.
Не вышло, да.
В отличие от коллег.
В отличие от коллег.
Да, да, да. У некоторых коллег выходило очень неплохо.
Ну, и, кстати, и он, и коллеги, у которых неплохо выходило, теперь считаются самыми дорогими художниками.
Да, кто дороже? Пикассо или
он? Одинаково.
Да?
Примерно, знаешь, они вот как-то так вот идут нога в ногу.
Просто Ван Гог любил томатный суп.
Дешево.
Дешево, пишет Олег. В Голландии есть улица Красных Фонарей. Там можно приобрести различные сувениры.
А точно, я думаю, зачем туда ходят?
Лекарства для их лечения. Сувениры, да. А это сувенирные магазины были? Это сувенирные лавки. Я понял.
Вот в чем дело. А ты-то что?
Сувениры в полный рост называется, да.
Манекены называются.
В общем, перформанс крутой, я считаю. Бесполезный, беспощадный, бессмысленный, но крутой. Если его смысл был в том, чтобы все об этом говорили, все об этом говорят. Но, к сожалению, все об этом говорят не в контексте «давайте защищать матушку природу и как-то греть наши супы, чтобы было чем», а в контексте «какие дуры с разноцветными волосами». Вот и все.
Ужасно, грустно на самом деле. Но вы как-то нас успокоили. Слава богу, если Ван Гог не пострадал, значит, все это было не так уж и опасно, как казалось со стороны. 9.30 новости.
9:35 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 15 октября, суббота. С вами Евгения Фомина
и Георгий Бабаян. Доброе утро.
Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК Бот». И звоните 7373-94-8, код 495.
Еще у нас идет трансляция в нашем телеграм-канале и на нашем YouTube-канале. Ее ведет Евгений Воркунов. Вы можете присоединяться.
Знаешь, я открыл там одну из новостей, которые у нас с тобой, да, да, в отобранных. Она открывается...
У нас.
У вас.
Вы же отобрали.
А, ну да. И там вот у нас на сайте есть такая рубрика, внизу это какая-то рекламная история, да, наверное, да, где такие вот кринжовые новости, кликбейтные.
Mm-hmm.
Просто я очень люблю оттуда читать заголовки всегда. Значит, узнав, кто станет преемником Путина, Запад ужаснулся. А? Все случится скоро. Что начинается в Запорожье?
Обожаю. Обожаю, мне очень нравится.
Не удивлены, что происходит на полигонах для мобилизованных.
Вот, я тоже это вижу. 10 минут назад Песков сообщил радостную новость для всей Российской Федерации.
Для всей РФ, там написано, да. Читай, как написано тут, да. Ну, в общем, кайф. Кто-то же это сочиняет, вот эти заголовки.
Ну, мы могли бы. Ну, ты какую новость открыл?
А я никакую. А, какая вообще, в принципе, у меня открыта? У меня открыта. Что-то про Брэда Питта и Анджелину Джоли.
А, про причины развода, что? Про алкоголя. У меня про суперджоп.
Ну, давай про суперджоп. Что там на суперджоп?
Про то, как твои работодатели потенциальные проверяют твои социальные сети, прежде чем нанять тебя на работу. Mm-hmm. Мне очень понравилась эта новость, на самом деле. Там изначально говорилось, что... Так, это не та новость, это у меня уже продолжение. А вот первая была такая, что 41% сотрудников HR изучают профили кандидатов, 21% из них признали, что соцсети могут даже повлиять на решение о найме. Это я писала специально для нас с тобой.
Угу.
Разумеется. Вот. И для кого-то это прям формальность, а кто-то очень серьезно к этому всему подходит. Ну, то есть, например, 5% участников исследования заявили, что вот они на полном серьезе могут даже не взять человека на работу. Мне очень интересно, вы когда-нибудь пробовали посмотреть на свои профили в соцсетях с точки зрения того, как это видит ваш руководитель?
Потенциальный, да, работодатель, например.
Потенциальный работодатель, действующий руководитель, вообще какой-то уважаемый человек, а не только ваши друзья, которые лайкают ваших котов. На самом деле. Ну, то есть, это же ведь может так себе выглядеть.
Это первое. А второе, о чем я хотел поговорить, это насколько вообще, в принципе, вы выстраиваете вот в обычной жизни. Может быть, вы работаете в HR-отделе, и вы действительно занимаетесь подбором персонала. Это не обязательно. Вы можете там не работать. Можете просто работать где угодно. Но при этом вот насколько вы смотрите на страничку в социальных сетях человека для того, чтобы составить о нем хотя бы какое-то первоначальное мнение.
Я всегда.
Вот смотрите, вообще обращаете вы на это внимание или нет? Потому что мы обращаем внимание на то, как человек одет, на то, как он там себя ведет, например, да, как разговаривает, как ходит, как, я не знаю, как пахнет, мытый, не мытый, там, ну, какие-то такие базовые вещи, да? А есть ли у него украинский акцент? Нет у него украинского акцента. Ну, что-то такое.
Сейчас что-то личное.
Да, ну, это я сейчас про женщину, знаешь, вот это вот, шо? Хэ, вот это, боже мой, какой кошмар. Но есть же еще и соцсети.
Да.
И, в принципе, как будто бы в нашем 21 веке это уже вот тоже часть такая же, как, например, твоя куртка.
Часть имиджа, конечно, однозначно. Но я же тебе рассказывала про свое уже теперь почившее, к сожалению, guilty pleasure, когда я читала тупые комментарии под тупыми статьями, а потом залезала на страницы людей, которые их понаставляли. И там сразу все было понятно. Вот если у тебя, значит, какой-нибудь очень злобный комментарий из разряда «Да гори она в аду» и дальше много мата, залезаешь, а там точно будет последней записью на странице этой тетеньки.
Спаси, сохрани.
Да! Именно! Я именно это хотела сказать. С днем Казанской Божьей Матери она будет всех поздравлять.
Ну да, да, да.
Репостом с какой-нибудь страницы православия для всех.
Ну даже у нас вот в комментариях, там на том же самом Ютубе очень часто бывают самые такие ярые какие-то комменты, они всегда связаны с, там, знаешь, вот, да чтобы сдохли все, кто так считает, потому что так завещал наш да. Господь. Там, ну, то есть, это,
конечно.
К сожалению, часто связано. Это как раз не говорит о том, что все, кто верит в Бога, такие. Это скорее говорит о том, что очень многие, кто такие, они почему-то это связывают с верой в Бога. Еще хотя странно. Ничего общего в этом я, например, не вижу.
Да, чем более бессвязный комментарий, тем больше шансов, что там будет какой-нибудь набор цитат Пафнутия Семеновича, не знаю, Синегубова. И этот Пафнутий Семенович Синегубов почему-то большой учитель нравственный для этого вот человека, который постит все его цитаты. Все должны его знать.
Так, то есть, может, это, кстати, плюс, откуда ты знаешь? Может, ты залезает человек просто какой-нибудь, а там...
Там кладезь.
Да-да-да, там что-нибудь брат за брата за основу взято, Джейсон Стэтхэм.
И да!
Вот, а я тоже люблю Джейсона Стэтхэма.
Да, конечно, да. Волк не тигр в цирке не выступает.
Да-да-да, вот оно все, да.
Ну это же жесть. И будет такая фотография, знаешь, вот такая вот, вот она в 93-м была снята на мыльницу, причем случайно. И ее потом отсканировали и вырезали лицо, потому что снимали вообще-то не тебя. И вот она будет стоять на аватарке.
Смотри, таракан знал, кто этот человек. Таракан в манной каше.
Да, таракан в манной... Это сегодня он...
Да, таракан сегодня в манной таракан каше. В манной каше.
Омерзительно. Я очень боюсь тараканов, а ты, наверное, не любишь манную кашу.
Нет, а то есть к таракану я, по-твоему, отношусь очень, да, спокойно так, даже с теплотой какой-то внутренней. Не знаю. Это манная каша меня здесь смущает. Слушаю вас, здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро, Евгения, Георгий. Спасибо за эфир. Два слова про предыдущую тему можно сказать?
Вот только два.
Нельзя передавать средства массовой информации подобные перформансы, чтобы не плодить следующие. А по поводу, как сказать, этих всех инстаграмов, ВКонтакте и тому подобное, да, естественно, очень удобно человеку, если только познакомиться, узнать, посмотреть, так сказать, его предпочтения, его видения всякие, на что он подписки и все такое подобное.
Угу.
На работе вот был случай у нас вообще такой дикий, можно сказать. Человек тихушник, не курит, не пьет, такой нелюдимый. Ходит, спокойно все работает. А потом его случайно увидели, он, ну, у него на Ютубе ролики, он там в женской одежде исполняет разные песни. Вот для нас это было открытие, просто неделю, наверное, склад бурлил.
А что за песни были? Вот тут еще тоже вопросик.
Ну, там различные. А по поводу... Я лично себе, например, поставил ник. Вот мой ник, если кто-то знает, мне уже... Этот человек, значит, уже с ним я могу общаться. Если он... Как бы у меня чекмаз. Ник. Если чекмаз, он знает, что это такое, что за литературный герой, значит, он хотя бы читал это. Мне уже с ним как бы уже интересно, что он это знает.
Это ваш барьер, получается. Вы сами такой барьер.
Да, вы... такие барьеры я увидел у многих на картинках, на аватарках, вот о чем Евгений говорит, там, да, там такие. То есть это как бы ты делаешь, что человек понимает, может этим пользоваться, да. Кто-то наоборот, ну.
Понятно. Ну да. Хорошо, но это вы так выставили барьер. По поводу тихонь. И, значит, что они потом в женских платьях танцуют. Я думаю, что это достаточно частое, в принципе, явление. Что чем тише человек, ну, все не зря. Вот в омуте, там, черти.
Угу.
Вся вот эта история.
Великая народная мудрость.
Да-да-да. Но по поводу подписок. У меня везде, где только можно, где существует мой аккаунт, закрыто все.
Да. Но все подписки будут, понятное дело, на часовые блоги, слушай, на машинки и на футбол.
Я тебе объясню вот почему. Вот я сейчас открою. Сейчас
что, и на украинской паблике
еще. Каминаут, значит, моего аккаунта в ВК.
Господи, у тебя есть аккаунт в ВК, да?
У меня есть, он очень старый, и в этом проблема. Потому что у меня очень много, теперь это называется сообщество, но я туда входил еще, когда они были группами, понимаешь? И вот, например, здесь есть, я просто читаю тебе, вот выбираю рандомные. Дневник женщин. Причем 2,5 миллиона подписчиков. Я даже...
Что это?
Я даже не знаю. Ну, давай откроем.
Не надо, я боюсь.
Ну, это какие-то цитаты.
А, цитаты?
Да. Ирина Шейк удивляет своими нарядами. Ее трудно увидеть полностью одетой. И там фотография Ирины Шейк.
Ну, Ирина Шейк не самый плохой вариант. Да,
какие-то мемы. Какие-то бабские мемы, короче. Ладно, поехали дальше. UFC.
Так.
Футбол, Реал Мадрид, Барселона.
Ну, слава богу, здесь хотя бы все логично.
Да. Месси, ПСЖ. Дважды там Месси написано. Ну. Теория большого взрыва.
Ладно.
Прогнозы на спорт.
Кушать, маленький букмекер.
Кушать подано.
Это что?
Я не знаю, яблочко нарисовано. Кушать подано. Мемы какие-то тоже. Цитаты, мемы. А, рецепты какие-то.
Какой рецепты. Кошмар. Рецепты,
да. Да, доктор Хаус, обмани меня. Так, очень ладно. Много, как я встретил вашу маму.
Сериалы из молодости.
Да, какая-то нетипичная политика.
Ага, это уже что-то ближе похоже к твоему сегодняшнему.
Очень интересно. Много прогнозов на спорт, но я точно абсолютно помню, что они тогда не были в моде. Это, наверное, кто-то покупал группы и переименовывал их под прогнозы, потому что их что-то больно много. Очень много какого-то Apple, обзоры на шаурму в Москве и области.
Про тебя.
Да, понимаешь.
Пока что вижу, да.
Какой-то ТВ-центр.
ТВ-центр.
Эмма Стоун. Ну, то есть какая-то... И это список, вот извини, конечно, но он бесконечен.
Какой кошмар.
Посмотри.
Как много твоих интересов.
Посмотри сюда.
Очень разносторонний.
Я от этого от всего отписываться буду. Вечность. Мне очень лень. Я просто это закрыл.
Что, это знаешь, не это видел.
Как кладовка. Вот никто же никогда не разбирает кладовку. Либо разбирает уже после того, как человек умер. Знаешь, типа, давайте разберем антресоль. Его кладовку. Да-да. Вот это вот моя антресоль такая, знаешь. Там все собрано с моей молодости. Я это разбирать не собираюсь. Это ужас, кошмар.
Ну ладно, хорошо. Допустим, здесь понятно.
Да. А подписки на YouTube у меня скрыты сознательно. Потому что, во-первых, там тоже много очень какой-то гадости. Он нет, на него не подписан. Ты меня за кого держишь?
Ну, вы не знаете.
Человек на миротворце. Алло, ты чё?
Что странно, кстати говоря, если честно.
Все прекрасно абсолютно.
Да. У меня на работе был мальчик тихоней инженером. Прям тихий интеллект. Интеллигент, вероятно. А потом выяснилось, что он офигенный барабанщик и рубит такой хард, что зубы крошатся. Моему восторгу не было предела. Делится с нами история Андрей М.
Прикольно. А это вы из его соцсетей узнали в итоге?
Наверное.
Кстати, Инстаграм у меня тоже заблокированный. Но Инстаграм у меня стерилен. Там не подкопаешься.
Часы и футбол?
Да нет, там особо нет ни часов, ни футбол. Там вот просто ничего... Такого нет. Ты можешь заснуть от скуки, пока будешь листать мой Инстаграм.
Я же это уже делал.
Вот, ну видишь, нет, как спалось.
Он старый. Последняя публикация когда была?
Ну, я ими пользуюсь уже полгода. Ну, наверное, вот относительно полгода назад последней публикации было полгода. Наверное, вот так. Может, даже еще больше.
Что-то мне кажется такое, да. Там, знаете, из разряда из 11 класса.
Вот ну, не, вот ну не настолько.
Да настолько.
Нет, там есть да. Из 11 класса.
Не, конечно, я долистала.
Вот, да, это
в самом конце. 7373-248, да. Телефон прямого эфира.
Алло, сам конце пятый. Я немного не по теме. Что-то горит серьезное.
Где?
Где горит?
Ну, где-то примерно в районе Саларио, где-то с той стороны. Прям черный дым, большое такое облако. Уже несколько пожарок проскочили по МКАДу, и, по-моему, вертушка полетела пожарная.
Mm-hmm. Сейчас сообщим нашим коллегам,
пускай выяснят. И запах выяснить. Такой едкий запах, как вот топливо.
Интересно.
Прям на МКАДе проезжаешь, ощущается этот запах.
Спасибо большое.
Посмотрим, что там горит такое интересное и серьезное.
И едкий запах.
Давайте дальше. Слушаем вас. Здравствуйте.
Доброе утро, Евгений, Георгий. А по социальным системам актуально обсуждение?
Да.
Ага, вот. Ну, лично мой пример, да. Я тоже веду социальные сети по работе. Вот. И в личной жизни у меня два аккаунта, например. То есть личный, где мои друзья, мои близкие. То есть, да, он закрытый аккаунт. Но там мои семейные отношения. Вот. Есть рабочий аккаунт, профессиональный. Вот. Он открыт. Вот. И поэтому, да, это как работает, как имиджевая такая... часть моей деятельности, то есть там, где выставлены мои...
А вот кейсы. Это честно, как вам кажется? Ну, то есть люди, которые видят ваш открытый аккаунт, они вообще даже не подозревают, что у вас есть закрытый еще, правильно?
Ну, да, конечно, свои. Это не афишируется, да, нет на него ссылки в профессиональном аккаунте, да. То есть, ну, это, на самом деле, не особо им интересно, то есть, и вот тот, кто меня рассматривает в качестве работника, или я рассматриваю кого-то в качестве работодателя, да...
Да, им нужен только аккаунт, рабочий.
Да, в первую очередь профессиональный аккаунт. А если нужно просто уже посмотреть, покачать информацию о человеке, то есть его личностных каких-то, да, моментах, то, конечно, ну, это нужно смотреть уже его подписки.
А вы там в женском платье, все понятно.
Да, понятно.
Я не в женском платье.
Да ладно, сейчас это оно все начинаете-то. Все вы поняли, да. Но я так скажу, в любом HR вот этом отделе должна, ну там она и есть, баба, да, но там должна быть такая вот матерая баба, которая умеет вот эти вот все инстаграм-штуки обходить, у которой 50 фейков.
Нормальная, короче, баба, которая... обычная баба там должна быть.
Да, да, ну да.
Так скажу. Получается... Не матерая, а просто баба.
Просто баба, ладно, да. Понял. Так оно, в принципе, и есть, так они и выглядят. Кого я собираюсь учить работать сейчас, да? Действительно. На профессионалов попер.
Я бы вообще не принимал на работу людей, у которых есть аккаунт ВКонтакте или других сетях. Понятно ведь, что вместо работы такой человек будет селить в сети вместо работы. Кто? Автор этого
сообщения. Евгений, теперь вы еще и против этого. Алкоголь и интернет. Два злейших врага. Наркотики, да, точно.
Да. Во многих организациях запрещены аккаунты сотрудников в соцсетях в связи с требованиями безопасности. Как в этом случае проводится проверка? Вот, а я бы, кстати, будучи, наверное, HR-ом, задалась бы вопросом, а почему у человека нет никаких социальных сетей? Вот я сама сейчас у себя вызываю вопросы. Я бы себя сейчас уже на работу не взяла. У меня не ведется уже с марта месяца ни одна соцсеть.
Угу. У меня тоже ничего не ведется. Не, ну у меня телеграм-канал так ведется.
Телеграм-канал мой ведется очень активно.
Да он анонимный. Он анонимный, очень сильно анонимный. Ну реально очень активно.
Очень активно.
Да, ну ты что-то графоманишь, по-моему, в последнее время немножко, да? Там прям вот такие тексты вот у тебя там.
Нет, ты же все равно не читаешь.
Периодически, нет, иногда читаю. Да? Да, иногда читаю.
Так вот, у меня должно быть 3-4 поста в день.
А у тебя график есть?
Да. График публикации. У меня отложки.
Отложки?
Да.
О как.
У меня контент-план.
Ну, прям вообще, вы смотрите, а?
Да.
Ну, серьезно.
Все это я делаю в закрытом телеграм-канале.
Но он анонимный, он вообще тебе никакого отношения не имеет.
О чем речь, понимаешь? То есть официальных соцсетей нету, значит, есть ко мне какие-то вопросики. Почему? Как? Надо какую-то соцсеть все-таки нам уже сделать нормальную, чтобы можно было там графоманить от собственного лица и создавать приличный образ для потенциального работодателя или для действующего.
У тебя эфир для этого есть.
Черт, об этом я что-то не подумал. Вот ты считаешь, что положительный образ,
оно
да?
Оно ведь плюс-минус то же самое. Вот примерно похоже на твой телеграм-канал.
Да.
Чуть более обтекаемо просто.
Да.
Неудобно, а так?
Неудобно, неудобно. Как работодатель найдет меня в соцсети, если я там под псевдонимом интересуется таракан в манной каше?
Хороший вопрос. Ну, во-первых,
странно, если... что мы сами вас умудряемся обнаружить каждый
наш если эфир. Если профи, то он найдет.
Конечно, найдет.
Что вы где-нибудь наследили, обязательно как-нибудь довыследит этот человек вас, 100%. Фотографии будет искать. Ну, то есть способы есть.
Да,
если...
господи, поиск по Google картинкам, вы что?
Да, если вы не анонимный, то есть если у вас там ник, но рожа ваша, найдут вообще легко.
А рожа ваша, скорее всего, где-нибудь да точно есть, кто-то номеру... ваших друзей выложил.
Ну да, да, то есть если захотят прям, если хорошие безопасники, найдут, найдут. А если у вас там вот вы скрываетесь под ником, а там непотребство одно сплошное, там прям грязь, грязище.
А вот что такое непотребство в твоем представлении? Что там должно быть такое? Подписка на...
Ну вот смотри, да, например, ты такой...
Жовто-блакитная аватарка.
Устраиваешься на завод «Алмаз Антей».
Так.
А у тебя там паблики «Жги русню», «Скоро придем, до Москвы дойдем», там, знаешь, вот что-нибудь такое. И, например, «СБУ». Там есть «Секта фанатов СБУ» паблик. И такие в «Алмаз Антей». Может, не будем брать этого человека? Может, он... Заслуженный. Кто знает, что он может, если он сект фанатов СБУ. Ну, грубо говоря.
Ну, грубо говоря, да.
Да, это там, или в московском правительстве. Ну, ладно, ты идешь работать в московское правительство, а у тебя одна сплошная либеразня в подписках.
Наверное, это правильно. Недаром в госслужбах запретили своим госработникам иметь соцсети еще лет 8 назад, пишет Ирина. Но это смотря какие госслужбы и смотря каким работникам. Я знаю много госслужащих, у которых есть прекрасные соцсети, они их ведут с большей или меньшей активностью.
Мария Захарова.
Да. Например. К вопросу о госслужащих.
Да,
например. Ну и попроще есть люди, которые тоже, в общем, исполняют.
Да, ведут, конечно.
Да, так что это, наверное, как...
Но следить за такими вещами надо, так или иначе.
Да, ну то есть, хорошо, у тебя, значит, сейчас политическая составляющая в основном тебя смущает.
Ну, я просто, ну, да. как нанимать на работу, я вот что-то такое смотрю.
Что-нибудь со своей колокольни. Взглядов. Да, а то, что он, например, там бегает по загаженному пляжу в семейных трусах с бутылкой Балтики девятки, тебя вот не смутило бы, да? Ну, а такие там фотографии.
Добро пожаловать!
Да. Все, берем.
А есть
раз...
еще. Причем что трусы, что Балтика.
Все,
пойди сюда.
Нормально, как будто бы. Ладно, хорошо. Хороший HR — это психолог. Ему не нужны ваши инстаграмы, но так видит, врет ему соискатель или нет, полагает мастер.
Ну, кстати, вот я не знаю, кто больше этим занимается, HR или служба безопасности?
Я думаю, что это делает служба безопасности.
Ну, мне кажется, просто...
А еще все зависит, наверное, от уровня компании, в которую ты пытаешься прийти. Например, я точно знаю, что одна из крупнейших наших IT-компаний, да и что уж там, крупнейшая, самая известная, которая ты первый в голову тебе приходит, когда ты о ней слышишь, они проводят психологическое тестирование своих сотрудников, потенциальных сотрудников, при приеме на работу. То есть все, ты уже подошел по всем своим параметрам, все, окей, ты будешь работать, потом ты идешь к психологу, с ним беседуешь, потом тебе дают психологический тест на 138 вопросов, причем таких...
Что-то мне подсказывает, что от отдела к отделу варьируется. Есть у меня человек, который работает в той самой компании.
А, вот видишь, как интересно. Ну, ну вот, и... а потом в результате говорят, слушайте, знаете что, мы обнаружили, что у вас ОКР, вам бы к психологу, вот, пожалуйста, наш штатный психолог, походите к нему на консультации два раза в неделю в 17.30.
Надо попробовать устроиться. Бесплатно, бесплатно психолог, да?
Да.
Да. Угу. Есть у меня такой человек, и, то есть, наверное, если бы там была супер жесткая такая вот...
Его бы не взяли,
жесткие, да? Критерии, его бы не взяли, да.
Да нет, у меня тоже, в общем, взяли такую подружку, что я бы ее бы и так
а,
бы
не стала. А, ну, получается, профанация все, чистой воды профанация.
Но к психологу ее отправили.
Понятное дело. Хорошо, что не к психиатру, боюсь, да. Вот зная моего просто друга, который там работает, там надо, да, там уже и психиатр не поможет. У нас каждый первый убийца, пришедший в школу, сильно палится в соцсетях. Однако для, на них даже свои знакомые не обращают внимания, пишет Айрат.
Да. Это, кстати, да, но другое дело, что тот, кто пришел в школу и потом обнаруживает, что у него действительно были увлекательные какие-то интересы, он на работу-то не устраивался ни в какую такую компанию, где действительно посмотрели бы на его соцсети.
Ну да.
То есть, по сути, эту практику следовало бы, наверное, распространить, в принципе, на всех. Но вы представляете, сколько нужно будет сотрудников, товарищей майоров, чтобы они сидели всю вашу чушь читали в этих ваших инстаграмах?
Ну давай, на школу как насчет распространять эту историю? Чтоб следили за соцсетями учеников. Вот я просто очень хорошо помню, что у нас творилось дичь в канале.
ВКонтакте, как раз, скорее
вот
всего, ВКонтакте, да?
ВКонтакте, да, и там, да и в Инстаграме вот он начинался только тогда. Ну и никто абсолютно за этим не следил. У многих учителей даже не было страничек в том самом Инстаграме тогда, потому что это настолько было просто для них как-то недосягаемо.
Ну, понятно.
Что они даже и не пробовали. Тогда еще была очень модная штука, называлась Foursquare. Помнишь такую штуку? Там было, помню. Можно было отмечаться.
Отмечаться, где ты находишься, да.
Да, и вот это было очень модно, отмечаться на разных уроках, я помню.
И они там еще где они отмечались? Я думал, сейчас будет какой-то список интересный.
Не, все в школе отмечались, просто в разных кабинетах. И они просто все еще очень как-то там назывались, с отсылками на преподавателя. Никто за этим, короче, не следил. Это вот просто серая зона.
Хорошо, а сейчас точно такая же будет серая зона, какая-нибудь будет закрытая группа в том же самом ВК. Я не знаю, какой функционал ВК, правда, я не пользуюсь. Нет,
бывают закрытые группы, да.
Ну,
бывает.
Все, весь этот бардак будет происходить там.
Ну, хитрите.
Почему ты думаешь, что...
Почему HR может, а вы нет?
Потому что HR за это платят.
Ну, так
нужно, значит, найти какого-нибудь отдельно специального человека, который в школе будет этим всем заниматься. Опять-таки, понимаешь, даже есть чатик в WhatsApp, который, например, называется «Ученики без учителя». Вот что там происходит, я понятия не имею.
У тебя есть такой чат?
У меня нет такого. У моей дочери есть.
Ученики без учителя?
Да. То есть у них есть отдельный чатик.
Ученики есть, с учителем?
Ученики с учителем.
В наше время ни один учитель не рискнул бы зайти в такой чат, я тебе так скажу.
Ученики с учителем, ученики без учителя, родительская группа с учителем, родительская группа без учителя. Везде жесть.
Я бы выпилился из всех соцсетей с такими чатами, я тебе так скажу. Главное, чтобы там просто их глаза не видеть, ничего подобного. Ужас.
У тебя для этого есть жена, тебе удобно. У меня нет жены для того, чтобы она сидела в этом, в этих чатиках.
Ну да, ты жена.
Вот это все проблемы, понимаешь?
Да.
У нас не было никаких соцсетей, и все было супер, пишет нам лимузин. И сейчас будет история такая. Помню, жгли мы на гаражах порох.
Да-да-да-да-да.
Да.
Это история, конечно.
10 утра новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10:05 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва», сегодня 15 октября, суббота. С вами Евгения Фомина
и Георгий Бабаян, доброе утро.
Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК». Боты, звоните. 7373-94-8, код 495.
Еще у нас идет трансляция в нашем телеграм-канале и в нашем YouTube-канале. Ее ведет Евгений Воркунов. Присоединяйтесь. Лимузин жалуется на то, что на даче ему холодно, и лень, и вообще никто чайник не поставит.
Везде очень холодно. Да. Везде очень лень. Mm. А что, не холодно там?
Да нормально.
Да дубак.
Да нормально.
Да нет.
На следующей неделе будет теплее, зато дожди пойдут. Лучше было холодно и солнечно, чем дожди и
ну,
чуть потеплее.
Да, наверное, согласен, конечно. Но я что-то выхожу, сажусь с утра в машину и прям... Ну, я еще не могу к этому привыкнуть.
Mm.
Мне прям вообще не по себе.
Я тоже пока еще никак, но мне муж заводит машину. Он ну уже тебя... понял. Он вспоминает уже о том, что это надо делать.
Это а ваш удаленный нет. Прогрев. Да-да-да.
Mm-hmm.
Ключ металлический.
Ключ металлический.
А вот запихиваю и прокручиваю, понимаешь?
Да, я такая понимаю, схема. Да. И навесной замок.
Да, сейчас он навесной замок. Сейчас, вот сейчас закончится. Пойдем встанем. Пойдем посмотрим.
Обожаю, невозможно, конечно. Читаю ваше сообщение. Вот Денис О, например, интересуется. А почему вы считаете, что обязательно надо быть в соцсети? А Елена Сергеевна рассказывает, что ее знакомые занимаются ювелиркой, заказывали рекламу у блогера в соцсетях, и обязательным условием было отношение блогера к СВО. Кто был против, не рассматривался.
Интересно. Ну, а по поводу рекламодателей, да. Такое точно абсолютно работает, но это уже когда у тебя какая-то популярная, да, страничка.
Ну, это в смысле может... популярная страничка, что ты имеешь в виду? А что ты навысказывался там или что-нибудь наговорил, ну, да, а потом
если у тебя заказывают рекламу,
да,
в Инстаграме, это значит, что это вообще, в принципе, твоя работа, в том числе, это вести Инстаграм.
Слушай, а на этой неделе же отличился этот потрясающий джентльмен,
который?
Такой визажист тире...
Это понял? Джентльмен.
Это джентльмен, да.
Визажист.
Да. Ну, такой, который бородатый и с накрашенными глазами. Понял? Кисточки он делает. Кисточки, какие-то средства для макияжа, всякую еще остальную чушь. Сейчас все, да. С армянской фамилией, разумеется. Совсем, да, здесь комбо. И он...
Ой-ой-ой.
Навыделывался. Простите, скажем так вот. На русских детей.
На русских детей?
Да. Понавыкладывал там всяких видосов с... подписями «Какие же милые ангелочки, скорее бы им уже на небо».
Да. Зачем?
Ну, противник специальной военной операции на Украине.
А, типа надо, чтобы дети в России умирали?
Ну, типа что... того, да, вот эти вот, знаешь, все вот эти штуки, когда там маленькие так дети в военной форме. Чё-чё, все, Wildberries, Озон, какие-то другие крупные компании, которые торговали его вот этими кисточками, которые без того никто не знал. Изъяли все из продажи, сказали, а теперь торгуем кисточками, засунув их куда хотим.
Вот это визажист и бутылка, они, если честно.
Да,
не,
да,
не
да.
случилось, нет?
Нет, вроде не случилось, но вот так вот все, понимаешь? Чувак, наверное...
А,
он потом начал говорить, что вы все неправильно поняли, вы меня не так поняли. Я имел в виду совершенно другое. Они говорят, подождите, ну как тут можно что-то
я
другое
я визажист, понять? Это отсылка к песне «Хлопай ресницами и взлетай» была.
Типа того, да. Да. Сейчас было хорошо. Да, ну в общем, ты понял.
Да. Нет, это вот такое я понимаю. Мало очень есть рекламодателей, которые такие принципиальные. Я вообще, если честно, вижу только полное отсутствие каких-либо принципов с точки зрения рекламы. Потому что, например...
Это не рекламодатели даже, подожди. Это все-таки маркетплейсы уже отказались от реализации его продукции.
Хорошо, да. Это,
всё, да.
Это, да, наверное, даже в обратную сторону. Но вот по поводу рынка рекламы, там вообще всем плевать.
Ну, конечно, чем больше подписчиков,
там,
тем...
Да, да, там работает ровно так. Никто особо не выбирает по взглядам, у кого рекламируются, у кого нет. Бывает даже так, что они рекламируются вот и у тех, и у других с большим удовольствием, вообще особо не рефлексируя на эту тему.
С другой стороны, если мы сейчас смотрим вот именно на рекламный рынок, то бывают же очень странные штуки. Вот ты читаешь какой-нибудь максимально гламурный телеграм-канал, вот прям максимально гламурный, там, значит, сверху Луи Виттон, а снизу Гуччи. Где-то в середине что-нибудь еще роскошное. А такое попсовое роскошное. И вдруг так бац, и реклама косметики «Чистая линия». И ты думаешь, «Чистая линия».
Только
прям веришь этой рекламе? Прям понимаешь, что вот действительно человек, который ведет этот инстаграм, он-то только «Чистой линии» по утрам и мажется.
Ну, это вопрос к «Чистой линии», наверное. Ну, если им хочется, пускай. Если они думают, что это сработает, пускай срабатывает.
Ну, это же очень странно. Ну, то есть, чем больше ты видишь таких штук, понимаешь, в следующий раз, когда туда залетит какая-нибудь реклама, не знаю, Kills, я уже подумаю.
Она то туда есть, залетит как бы, или нет?
Ну, должна бы, по-хорошему. Она здесь как раз смотрелась бы достаточно уместно. Но сейчас у меня к ней уже будут вопросы, потому что, минуточку, подождите-ка.
Ну, да. Это ну, как такое. У одного автоблогера была такая история. Вот есть один автоблогер, да, Эрик Давидович его зовут.
Да,
и вот у него, да, у него всегда такие суперэлитные тачки, он делает обзор только на что-то очень крутое обычно. И вдруг у него
Веста.
И вдруг у него Kia. И она ему очень понравилась.
Удивительно,
да? Да, ну, все такие, типа, ну, что за лажа? Причем, ну, хорошая машина, на самом деле. Просто ты в это не веришь особо. Ну, да,
такое бывает. Ну, то же самое абсолютно.
Чистую линию делают у нас в Екатеринбурге, пишет Глеб Урал.
Думаю, в восторге.
Ну, вот и все.
Да, а мороженое тоже вопрос. Там?
Чистая линия? Нет, это мороженое, по-моему, подмосковное.
А, да?
Да.
А, если современный городской человек не общается в соцсетях, по работе, с друзьями и так далее, тогда он что-то скрывает, боится, не уверенный в себе, доверять такому какое-либо дело рискованно и провально. Он же как партизан, никогда не признается, если что-то пойдет не так, пишет нам Руслан Николаевич. Что-то есть в этом. Ну, да. Есть что-то, но не может быть у современного человека никаких социальных сетей.
Ну вот я, получается, пограничный случай, да?
Ну такой, да.
У меня
ты есть? Сначала вел,
угу.
А потом вдруг как отрезало.
Угу.
Причем отрезало еще до того, как эти ваши всякие VPN перестали работать.
Да, да, сильно да.
Сильно да. Что с тобой не так? Что ты скрываешь? 7373948, телефон прямого эфира. Слушаю вас, здравствуйте.
Слушаю вас. Евгения, доброе утро, Георгий.
Доброе.
Вам немножко вопрос на другую тему. Вот я со своим другом, вот, уже неделю пытаемся, как его, ну, грубо говоря, купить танк. Вот загорелся человек купить танк для наших вооруженных сил и передать его в подразделение определенное. У него, можно сказать, это последнее желание, его из больницы забрал, ему меньше года жить осталось. Вот, и никак мы это сделать не можем. Куда только не обращались. Может, из слушателей кто-нибудь подскажет, как это вообще реально сделать?
Угу. Спасибо.
Человек хочет купить танк.
Купить танк человек хочет. Ну, давайте попробуем.
Купить танк в Яндексе забиваешь, надеюсь?
Я уже забил,
ну,
да.
И что?
Вот сейчас смотрю на Авито. Тут только модели танков. Ну, я, признаюсь, я видел... БТР я точно видел, да.
Но не понятно, это был фейк?
Мне просто кажется, что танк купить нереально.
Мне кажется, что танк купить невозможно.
Хочешь, скажу, танк, мне кажется, не надо покупать.
А-а-а!
Танков и так навалом. Купить что-нибудь другое.
Что?
Вообще Прежде. Можно купить танк, но это будет не военное, но он охолощен будет.
Списан.
Или БТР можно купить.
Да, списан.
Они идут уже там как трактора, которые...
Ну так это не поможет нашим вооруженным силам?
Не для боевых действий.
Да, это не то. Это вот если бы человек себе хотел купить танк. А так, ну, танков навалом, не нужны танки. Купите лучше...
Бронежилет.
Там что-то, да, все на бронежилеты, а лучше дронов на деньги за танк, чтобы мне подсказывать, что танк стоит дорого. Даже списанный танк стоит, должен стоить дорого. На эти деньги лучше каких-нибудь дронов купить. Будет намного полезней.
В Камбодже можно купить Т-34, пишет нам Григорий из Питера.
А потом гнать его. Знаешь, да-да-да. Причем своим ходом. Да-да-да, не битый, чуть-чуть подкрашенный, да, вот здесь вот немножечко у нас шпакля, да.
Эти интернет-наркоманы утешают себя, что те, кто без соцсетей больны, на самом деле наоборот, те, кто в соцсетях больны, полагают 420-й. Я почему-то думал, что это 135-й, и поэтому так пафосно читала.
А можно на Украине, Григорий из Петербурга пишет, можно на Украине отжать бесплатно танк. Пошла.
Смотрю, все, да.
Жара про танк.
Это проблемы нет. Ага. Начинаются. По танкам надо ГУДОшнику звонить, полагает Глеб Урал.
Почему?
Барыжит танками по утрам здесь в эфире.
Ну, если только у него на Тарзане наклейка «Танки грязи не боятся», знаешь, вот только такая история, может, только вот в таких танках он, может быть, разбирается.
Ну, а с другой стороны, почему ты так...
Не, ну, ты может так, быть, так думаешь? Не, ну, может быть, ну, потому что тачка-то, на самом деле, пушка-гонка, понимаешь?
А,
ну, вот
точно,
и все, вот
точно,
она и логика, да. Да.
А Тейл нам рассказывает, возвращаясь к нашей тематике про соцсети, что у нее профиль в соцсетях был закрытым всегда, хотя ничего такого, что помешало бы взять ее на работу, там не было. А зачем тогда вы закрыли?
Не, у меня тоже всегда был закрыт.
А почему?
Ну, а зачем?
Потому что среди адекватных людей не принято выставлять свою личную жизнь, в том числе свою фотографию, на всеобщее обозрение, пишет 135-й.
Ну, есть же логика в этом.
Какая логика? Какую твою фотографию можно не выставлять на всеобщее обозрение?
Огромное
твою рожу по утрам на Арти действительно как-то не принято выставлять. Или нашу трансляцию...
Рожу до грима я бы выставлял.
Ты сейчас в гриме?
Ну да, ну что поделаешь. Нет, без грима. Ну, приходится выставлять. Я же сказал, я бы не выставлял. Нет, не моя, не мое желание.
Ну, не, ну серьезно. Ну, что ты должен такого уже скрывать? Ну, все уже поздно. Ты уже, во-первых, все рассказал.
Я, да. Не, я 100%. Но сейчас же не про меня идет речь. Понятное дело, что я-то уже все рассказал.
Все уже поздно.
А что не рассказал, то подчистил. Я тебе так скажу. Я-то уже все начистил. Ну, да, конечно, наверняка было. Я всегда вообще, в принципе, то есть я с самого начала, как только появились соцсети, ну, практически с самого начала, давай так, с начала Инстаграма, я плюс-минус начал контролировать все, что я туда выкладываю.
Какая сознательность!
Да, очень сознательно. Я действительно так к этому относился. Там было что-то, чего, наверное, лучше бы там не было, и оно исчезло оттуда раз и навсегда очень давно. Сильно раньше того, как я стал человеком в какой-то степени публичным.
Человеком.
И человеком в том числе, да. Изображение рожи Георгия не принадлежит ему. Права на это у Арти.
Скорее всего, да, да?
Но я не знаю, надо почитать контракт.
Не читал, да?
Может и так.
Это я люблю такое.
Может и так.
Интернет все помнит, пишет нам демонтажер Амич.
Но это вот не помнит.
Нет, вы знаете,
я проверял, это не помню.
Есть истории, когда действительно удалось.
Да, да, да. А просто я не нужен был интернету в тот момент, в этом проблема.
А сейчас уже поздно.
А сейчас уже поздно, да.
Ну ладно, хорошо, там, скорее всего, не было, наверное, все-таки
ничего...
фотографии со свастикой.
Не-не-не-не-не, ну такого ничего не было.
В украинском флаге.
Не-не-не.
Нет? Не было? Ну все, тогда что бы там ни было, это уже не важно.
Это вообще, на самом деле, даже если бы оно там сейчас было, это особо не криминал. Ну просто я для того, чтобы это все выглядело поприличнее, решил это убрать.
Понятно, ладно. Бухал, короче, Георгий когда-то в молодости.
Нет.
Переводим это на русский язык.
Не такая история. Я даже, честно, не особо помню.
Все понятно, жми кнопку.
Которую? А, хорошо.
Экспертиза.
Ух ты, ты смотри, я решил зайти. Здравствуйте. Вас слушаю.
Доброе утро, Ростислав. Да. У меня более скромное пожелание, чем танк. Я как-то ехал на «Сокол», а у вас родина читала новости, а со стороны дома Анны, за ним же погранакадемия, и там кто-то вышел покурить, и я подумал...
Куда вы ехали?
На «Сокол». На «Сокол» мимо дома Анны с другой стороны. И вот там мимо погранакадемии, когда ехал, там кто-то вышел покурить, и я в этот момент подумал, и бойцу на дальнем пограничье от Катюши передай привет. Вот. Это самое, потому что родина так хорошо новости считала. А по поводу соцсетей, вы знаете, вот тут по ТВ показывали, кто до сих пор делает селфи на фоне Эйфелевой башни. И когда вот Лосева жаловалась на французскую медицину, я подумал, что, видимо, было и селфи Лосева с дочерью, улыбающейся на фоне Эйфелевой башни. Вот. И сейчас вот какое-то у нас в Москве процветает иезуитское лосевство, злорадство про трудности Парижика. Я думаю, что, в принципе, тогда-то, я думаю, они улыбались. Кстати, пусть, если есть такое селфи было, пусть это будет на сайте, говорит Москва, как воспоминание о лучших временах.
Спасибо.
Спасибо.
Да, спасибо.
Что-то не мерзко было.
Я
тебе не стало мерзко?
Нет, это тебе мерзко.
Мне что-то передернуло.
Мне еще давно от этого не мерзко. Я открыл... Инстаграм, не поверишь, он у меня работает с нашего местного Wi-Fi, у меня нет никакого VPN.
Почему я не удивлена? Здесь сплошные вражеские сети.
Ну, а, пожалуйста, у меня у меня есть такая публикация, например, вот она в архиве.
Да.
А, и здесь, значит, хэштеги. Значит, тут фотография Навального.
Ага.
Написано, нашел хату на НГ.
Признанного террористом, экстремистом и...
Да, а он, наверное, в тот момент куда-то там присел.
Присел в очередной раз, да?
Да, это 14-й год. написано Навальный, хэштег Навальный, хэштег должен, хэштег сидеть, хэштег нары, хэштег 10 лет.
Понятно.
И тут еще несколько хэштегов. Но я вот решил, видимо, это убрать. Ну, потому что это какое-то такое школотронство немножко.
Ну, согласна, да.
Да-да-да.
Ну... Хотя, ты знаешь, твой телеграм-канал в понедельник был тоже симпатичный.
Ну, по-моему, великолепен был.
Это была такая максимальная активность твоего телеграм-канала за последнее время.
Да-да-да, вообще. Ну, тут какие-то школотронские фотографии здесь есть. Ну, в основном, короче, школотронство какое-то. Мой брат малолетний с сигаретой. Я супер школотрон.
Да, понятно. Да,
ну вот, например, вот это вот.
Да.
Вот, есть, во, да. Ну,
это тут... все имели в виду.
Короче, ничего же. Такого.
В общем, зря да. подчищал. Да. Можно было и не подчищать.
Спокойно.
7373948, телефон прямого эфира. Вас слушаем, Анна, здравствуйте.
Чего работает? Да, здравствуйте, Анна.
Ну, во-первых, у Академии погранвойск запрещено курить. Они все курят в задней части Академии. Это давно уже не училище. Во-вторых, если Простислав пришла в голову песня о том, что гремя огнем, сверкая блеском стали, пойдут машины в яростный поход, когда нас будет пошлет товарищ Сталин, и первый маршал бой нас поведет, я бы еще поняла, потому что на училище погранвойск строчка из этой песни. Чужой земли мы не хотим ни пели. Знаете,
но и своей не отдадим.
Ну и свои вершка не отдадим.
Вершка не отдадим, да, точно.
Да.
Сегодня как раз
это бы я еще поняла применительных танков. Что касается Парижа, Ростислав, вы особо не радуетесь. Будет плохо Европе, нам тоже хорошо не будет. И вообще в Париже-то странная сейчас обстановка. Начало-то все тоталь. Все эти очереди на заправках, это все тоталь. А вот 18 числа они намечают общую забастовку в стране, вот тогда будет хреново совсем. Но будет хреново Европе, будет хреново нам. Это тоже полубеды. Вот мне интересно, Ростислав знает, какого цвета Эйфелева башня? Эйфелева, простите.
А Ростислав в Париже-то был?
Ростислав, я так понимаю, даже в Вильнюсе не был. Как мы в прошлые выходные выяснили.
Да, поэтому, ну, как бы, с чего бы?
Ну, я не знаю, мы же в Жмеринке есть, Эйфелева башня. Я же не знаю, сколько их последствий.
Спасибо,
ну, что, Ростислав, получили? Так вот, да, спасибо, Анна. Так, а вот теперь ты получай.
Ну?
Прежде чем говорить, что у кого-то рожа, надо внимательно рассмотреть Евгении, свое лицо блином и заплывшие глаза. Лиля Шароватова.
Любимка моя.
Да, любимка Лола, это сестра Лиля.
Слушай, ты думаешь, их там много?
Я думаю, да, это клан Шароватовых, у которых на гербе твоя перечеркнутая фотка. Они делают жизнь ненавидеть тебя.
Ты знаешь, вообще, если честно, страшновато.
Почему?
Ну, потому что где-то ходит Ростислав со своими фантазиями о погранакадемии на Беларуси.
Но на Елисейских полях тебе нечего волноваться.
Да, естественно, куда уж.
Ну, там, в очереди на заправку.
Я надеюсь. Да. Сейчас пойдет смотреть, какого цвета Эйфелева башня.
Конечно. Передавайте привет там.
Да, где-то ходит Лиля Шароватова и сестра ее Лола. Опасно. Вот все-таки ты правильно ставишь машину под камеры. Я уже что-то начинаю подумывать, что не такое уж и паранойя, как это может показаться.
Я не паранойя, я машину свою люблю.
Да уж, рассказывай. Угу.
Смотрю я новый сериал.
Удиви.
Турецкий.
Да ладно.
«Постучись в мою дверь» называется.
Слушай, я про такой сериал тоже слышала.
Ну, это тот второй их суперхит. Он посовременней. Он прям вообще в наше время, ну, там, в 20-м году снимался. Он очень современный. Он намного лучше снят, чем вот та ересь предыдущая про Кемаля.
Слушай, ты завтра на маникюр, я увижу его, да?
Ну, скорее всего, ты его уже там и видела. Он такой цветастый, он круче снят. Он намного легче и такой более непринужденный. Нет, там был только Кемаль. Там все такое было. Там подача жесткая, понимаешь? Там одна концовка чего стоит. Она, ну, я спойлерить не буду, но тем не менее. Главный плюс, они там все ездят на BMW.
Понятно теперь, почему тебе нравится
этот сериал. Там у главного героя BMW Z4, у всех вокруг там X3 какие-то. Еще, в общем, они все ездят на BMW. И в первой же серии главная героиня, баба, чтобы отомстить вот этому мужику-владельцу Z4, берет ключ и по ней так.
Ну ты, конечно
я
же...
Я как представил.
Да.
Мне поплохело.
Было больно, да?
Мне поплохело. Это ж просто ужас. Я потерялся, пишет мастер, какая тема. Мастер.
Какая разница, да? Какая, жми.
Расслабьтесь, мастер. Нормально все у нас с темами.
Рубрика «Ни о чем».
Слушай, ну это больно.
Поэтому да, я за машину переживаю, ты чё?
Все, ладно, я поняла теперь, в чем дело. Машину под камеру нынче ставить, продуманное решение, а не паранойя. У меня вон с моей машинки сняли датчик стоимостью в полкрыла Боинга. Пишет нам ты.
Ну, во дворе как-то маме снимали зеркала стоимостью в полкрыла Боинга.
Это страшно. А еще эти раньше заглушки от омывателей фар вытаскивали.
Ну, вот этого я, конечно, не видел, хотя знаю, что на некоторых машинах... Ну, а что стоят фары Porsche Cayenne?
О, это моя любимая. Ну,
да, да, да.
Пусть Георгий расскажет, что такое умение жить, пишет нам 114-й.
Ну, это если бы я был Кемалем.
Да.
Вот тут я бы вам
кто
рассказал.
Кто понял жизнь, да, тот не спешит.
Да, да, да. Дворники раньше тырили. Нет, дворники не, никто не тырит вроде
да,
как.
Да, Миша Николаев полагает, что те турки были армянами, судя по количеству БМВ. Что-то есть,
ну,
что-то есть.
Ну да.
Почему бы и нет, собственно говоря.
Мы, на самом деле, про соцсети говорим.
Да.
Про то, как вы оцениваете человека по его соцсетям. Как показывает практика, на самом деле... Огромная есть пропасть, бывает, не всегда, но бывает пропасть между человеком в Инстаграме, запрещенном, и в, там, ну, или в любой другой, во ВКонтакте, и в реальности.
Конечно.
Очень часто не совпадает вообще, то есть судить на самом деле по соцсеточке не стоит.
Мы запустили новый проект, моя команда работает над ним, это то, к чему мы шли последние 10 лет, я горжусь вами, ребята, вперед.
Не, ну это кошмар. Вот то, что ты сейчас просто сказал, это ужас.
154 хэштега внизу, успех, успешный успех.
Ну по такому я бы судил.
Проект.
Это кидало какое-то. Вот это кидало.
Ну, понимаешь.
Тебя попытаются кинуть, по такому я бы судил.
А потом говоришь, слушай, ну а что там твой проект? Ты понимаешь, ну короче, что-то сейчас мы пока что это самое немножко притормозили. Ну,
это всегда, да. Конечно, да.
Все, понятно.
Ой, да нет никакого проекта.
Это, да ну, и его и не было с самого начала.
Можно чтобы выглядели, как будто я успешный.
Так. Конечно, и была сделана фотосессия. Как ты понимаешь, какая должна быть фотосессия под такое дело? MacBook должен лежать на столе, ручка рядом должна лежать, потому что все, у кого есть MacBook, почему-то рядом кладут с ним ручку. Я не знаю, зачем это сделано. Может быть, чтобы показать, какой он тоненький. А, может быть, чтобы...
Ну, ручка просто, хорошая?
Ну, как это ручка? Ну, как твоя вот.
У меня есть MacBook.
Естественно. Давай, приходи завтра с ним в эфир, будем здесь снимать, делать себе фотосессию деловую. Вот, потому что ты, конечно же... Почему, я просто не понимаю, почему люди, у которых есть MacBook, почему рядом с ним все время должна быть ручка? Что вы делаете этой ручкой в MacBook'е?
Я не знаю, я никогда не обращал на это внимания.
Любую стоковую фотографию открывай, какую-нибудь про успешный успех. Там будет MacBook и ручка.
Давай так, честно. Зачем вообще, в принципе, нужна сейчас ручка? Я этой ручкой, вот у меня в руках ручка. Я ей ни разу не писал.
Ну, ты щелкаешь ей?
Я ей щелкаю, да. Для меня это щелкалка.
Ну, ладно.
Это, кстати, немаловажно.
А я очень люблю, кстати. Вот на самом деле. Я очень люблю писать от руки. Да, у меня очень красивый почерк.
Ну, у меня тоже.
Сейчас этим проверим. Вот. И у меня даже... Есть такая штука, я раз в месяц прям много пишу, когда выписываю гонорары своим сотрудникам, потом делаю себе табличку от руки, у меня специальный блокнот для этого с символикой Москвы 24, представляешь, сколько лет этого блокнота, и плоховато, да?
Мне дышать нечем, здесь просто кошмар как душно, ужас.
Я вот эту специальную табличку заполняю от руки, у меня специально есть линеры для этого.
Потом достаешь свою печатную машинку.
Естественно.
Завариваешь самовар.
В этот момент, я, естественно, сижу перед макбуком, потому что я же не голубя почтового отправляю.
У тебя вот все из молодости такое, да, тебя окружает?
Да,
валенки. Кошмар, кошмар. Ну, духотища жуткая, я вам так скажу. Здесь в студии невозможно находиться просто.
Ну, это неправда.
Что-то валерьянкой воняет. Тут
это
кроволол. Да,
это кроволол. У меня есть блокнот и ручка, я записываю туда свои мысли и планы, сообщает тебе таракан в манной каше, и я бы, между прочим, на твоем месте обеспокоилась бы. Что это за планы?
У меня тоже есть. Там вот это просто пустая тетрадка. Там больше ничего нет. Ты аккуратней с жестами, Евгений, да. Вот очень странный у вас какой-то жест. Вот вы как-то очень странно показываете. Да, аккуратней, аккуратней. Новости, да, говорит Москва.
10:35 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 15 октября, суббота. С вами Евгения Фомина
и Георгий Бабаян. Доброе утро.
Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит Москва-бот». И звоните 7373-94-8, код 495.
Еще у нас идет трансляция на нашем YouTube-канале, в нашем Telegram-канале. Все это ведет Евгений Воркунов. Присоединяйтесь, там лучший чат на земле. Миша Николаев пишет, что он таскает с собой тактическую ручку в хулиганах тыкать в темной подворотне. Сейчас я скажу чудовищную вещь, но у меня тоже была тактическая ручка. Я даже смотрела видосы на Ютубе, как ей пользоваться.
Что такое тактическая ручка?
Тактическая ручка? Загугли.
Тактическая? Ручка. Что, просто нож?
Практически, практически,
так,
да.
А ручка?
Да, у меня возникает, конечно, вопросы.
Тактическая рубашка есть.
Тактическая рубашка — это ты.
Так, тактическая ручка.
Так, ну, нашел?
Ручка.
Нет, не нашел.
Ну, она что, она как-то тыкает?
Она тыкает, да. У нее, она, во-первых, тяжелая очень.
А зачем нужна тактическая ручка, когда есть ключ?
Ну...
Мне с детства папа учил. Вот он говорит, вот этот ключ, вот именно показывал конкретно какой, и в глаз, и провернул.
Ну, вот тут смысл примерно такой же, да. Папа, значит, да, сейчас немножечко попал в наш эфир со странной информацией.
Я думаю, нормальная информация, я считаю, в глаз и провернул. Все, здесь все четко.
Это пропаганда насилия.
Абсолютно. Никакого насилия. Это жизненные навыки, они нужны всем.
Не знаю, ты, конечно.
Всем нужны подобные истории. А не каждый способен тыкнуть ей в глаз противника. Ну, имеется в виду тактическая ручка. Я вообще просто первый раз слышу про такое.
Мне подарил ее мой друг. Зачем-то, не знаю. Вместе, кстати, с подборкой видосов, которые надо было смотреть.
Интересный друг.
Интересный друг.
А сколько карманов было на его штанах? Вот так, да. Я зайду с такого вопроса. Обычно, да, это вот бок о бок идет. Много? Много?
Ага. Да, это у меня он был друг. А у кого-то он был муж.
Ага.
Так. В ЦИОМ опросы. Активно акцы участвовали в воспитании более 70% россиян. Смотри, как мы ловко перекинулись.
Ага, чувствуешь, да, хорошо было сейчас.
70% россиян считают, что отцы активно участвовали в их воспитании. При этом каждый пятый считает, что в результате отцовского воспитания формируются такие положительные качества, как мужество и отвага, и умение прокручивать ключ в глазу противника, как мы знаем. Активное участие родителя способствует развитию умения постоять за себя. Это все туда же. Также оно формирует уважение к старшим и женщинам, упорство, силу воли, целеустремленность и решительность.
Ого! О, да. Как! Решительность.
Решительность и целеустремленность.
Ну, цель, глаз. Что туда устремлено, мой ключ? Это тоже про это, да. Да. Давайте поговорим о роли отца в вашей жизни. Что где-то поперхнулся главный редактор ради. Надеюсь, он спит. Никогда это не услышит. Только, может, в пересказе.
Давайте так, есть вещи, которые должны остаться только здесь. Все, что случилось в эфире Бабафома, должно остаться в Бабафоме.
Надо срочно отбивку делать. Слушай, все вокруг делают себе какие-то новые отбивки.
Да? Я одну не слышала.
Сейчас вообще новая программа делается.
Да.
Там новая отбивка будет.
Да нет, там не будет новая отбивка. Там Мирзон найдет старую. 2003-го.
Я ее уже слышал. Я ее уже слышал.
Я тебе говорю, в 2003-м.
А насколько активно принимали отцы участие в вашем воспитании? На ваш субъектив, это все очень субъективная история, да?
Или, может быть, вы отец?
Или, может быть, вы отец? Насколько участвуете вы в воспитании ребенка? И что вообще, в принципе, должен передавать, получается, отец своему ребенку? Какие качества? Каким образом? Что такое отцовское воспитание? Что такое вообще воспитание в принципе?
Это сейчас мы закопаемся. Давай на отцовском сегодня остановимся.
С точки зрения отца. Естественно, с точки зрения отца, да.
Те, кого отцы не воспитывали, опросить не удалось, они давно за Верхним Ларсом. Полагает Владислав Эдуардович.
Хорошо,
это неплохо. Хорошо, да, что-то это в этом есть. 7373948. Телефон прямого эфира. Вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Руслан, Красногорск. Ну вот мне 49 лет. В моем детстве отец всегда присутствовал, но он меня один раз в жизни показал ремень и сказал, если ты еще так сделаешь, и я буду вынужден его применить. И ни разу не применял. И для меня вот это воспитание было достаточно, чтобы не совершать тех поступков, которые я совершил в тот момент. Там разбил стекло и со всеми тяжкими камнем случайно. Ну, может, не случайно. А воспитанием занимался только тогда, когда я выходил за рамки. А так, самое лучшее воспитание отца, я считаю, что это его пример. То есть, как он живет, как ведет свой образ жизни, и ты стараешься, вначале ты не понимаешь, ты копируешь его, потом стараешься стать лучше, чем твой отец, и иногда, когда получается, то, ну, думаешь, ну, вот отец дал начало, а ты произошел это и добился лучших результатов. Воспитание, пример отца – это воспитание, то есть самое лучшее воспитание – это положительный пример отца. Если ты видишь, вот воспитываешься таким образом.
Ну да, спасибо, спасибо. Но я думаю, что на самом деле, наверное, и не положительный тоже в этом смысле.
Ну, может, наверное.
В плюс. Но,
или да. В минус.
Ну, или в минус, да. Нет, здесь я вот прям согласен. Хороший был звонок. У меня отец был музыкант, куча инструментов была дома, в том числе контрабас и пианино. Он мне сказал, что мне медведь на ухо наступил, умею только петь в караоке.
Слушайте, ну вы хотя бы петь в караоке можете, Григорий.
Ну, может быть, вы, знаете, не пошли, например, по стопам отца, да. Потому что у вас бы ничего не получилось. Ну, потому что, при всем уважении, если вам реально наступил медведь на ухо, наверное, музыкант из вас будет так себе.
Ну, например, моих родителей
не всегда,
это не смущало.
Не всегда,
но... Они решили, что все равно... Несмотря ни на что, ни на какие препоны и преграды, мы что делаем? Идем в музыкальную школу.
Ну да.
Зачем?
Там половина музыкальной школы такая.
Вот ты понимаешь? Вот, вот так вот, да. Но я, ты знаешь, долгое время играл в демократичную мать.
А, слава богу.
Да. Да, демократичную мать.
Вдруг ты играл в демократическую партию, например.
Тоже, кстати, могло бы произойти.
Я мама.
Ну, это вряд ли. Да, нет. В демократичную мать, потом посмотрела, к чему это все привело, и решила, все, спасибо большое, это очень интересно, купила дочери чешки, и несмотря на то, что она не хочет идти ни на какие танцы, пойдет культурно на танцы. Уже послезавтра.
Вот
она кричит, пищит.
А есть что-нибудь, что дочь сама хочет делать, например?
Есть. Но я не поддерживаю эти стремления. Так скажем. Снимать ТикТок.
Ага. Назовем это так. Да, это плохо. Мой отец профессиональный балетмейстер, пишет Глеб Урал. И я танцевать, ну, совсем не умею. Ну, круто, профессиональный балетмейстер. А пытался ли вас когда-нибудь, Глеб, отец заставить, ну, или там, научить танцевать, отправить куда-нибудь в балетный класс какой-то, что-то такое?
Угу.
Было ли?
Да, конечно.
Пытался
да.
ли вообще в принципе? Мне кажется, просто потому, что это очень правильно, когда ты вот вообще не пытаешься ничего заставлять ребенка делать. Он должен ну, в какой-то момент сам определиться.
Сейчас, подождите, слишком рано еще этот замечательный демократичный отец.
Я вот все, чем занимался, сам себе выбирал. От чего-то в итоге потом отказывался. Не без усилия. То есть, потому что я достаточно долгое время на это убивал. Там, например, на боевые искусства.
Угу,
на да. карате. Вот я долго занимался карате.
Подожди.
По соревнованиям ездил.
Ключ в глаз — это не боевые искусства. Я понимаю, что тренировался. Я понимаю, да, это...
Я не знаю, сколько здесь просто даже можно считать это ролью у отца или не считать ролью отца. Ну, как-то было все равно. То есть не хочешь заниматься, ну не занимайся. Занимайся чем-то другим. Потом я вот так вот раз быстро переключился на футбол. И все.
Понятно. Вот когда уже, наконец, кто-нибудь начнет переключаться на что-нибудь хотя бы в моей семье?
Может, уже операторское дело?
Нет.
Смотри на это через эту призму.
Хорошо. Евгений и Георгий, вас в детстве воспитывали ремнем, пишет нам 36-й. Нет, нас били головой об асфальт. Если вы не заметили, 36-й. Что такое хорошее отцовское воспитание? Научить своих двух девочек сделать своими руками табуретку и сидеть ловить рыбу на этой табуретке. Это мастер. Это классно.
Какой пояс, спрашивает Владислав Эдуардович. У меня темно-коричневый, на черный не стал сдавать. У меня, по-моему, синий был.
Это самый первый?
Последний. Нет, самый первый белый.
А, да?
Да. Белый, желтый, оранжевый, красный, синий, коричневый, черный. Там, по-моему, так. А потом даны идут.
Прикольно.
По-моему, такой порядок.
Вот родители толкают детей во всякие непонятные кружки, на танцы, учить югославский язык, а потом дети становятся взрослыми и ноют. Зачем? Почему? На что я убивал время? Пишет Виталий
Сергеевич. Учить югославский язык. Ну, вот у меня есть брат средний. Он на протяжении нескольких лет профессионально занимался бальными танцами.
Вот. Ходил. Моя дочь теперь тоже так будет. Я посмотрела как раз на твоего брата, думаю, вот отличный план, мне нравится. Все хорошо вышло.
Он вот весь в этом геле, какой-то там измазанный, чем-то. Ну, прям серьезные соревнования у них были. Все. Он очень сильно был недоволен этими соревнованиями в тот момент, когда его заставляли туда ходить. Но при этом теперь на любом кипише он может станцевать, понимаешь, с какой-нибудь бабищей.
А бабища точно будет на любом кипише.
Бабища, которая умеет танцевать, да. Точно, да, тоже будет на этом кипише. И он как бы, ну, он выходит такой, нифига себе, больше никто, кроме него, это не может сделать.
А ты стоишь в углу и завидуешь, да?
Мне не бывает на этих кипишах, слава тебе, Господи. Я не бываю там, да. Ну, и он как бы понимает, что он, да, через вот эту вот какую-то такую боль и неприятие в итоге приобрел себе убийственный навык, который, ну, а как ты вот еще его, где ты его еще можешь
нигде
найти?
Нигде.
Ну, вот.
Абсолютно.
Угу. Но, думаю, если у него сейчас спросить, пошел бы он еще раз, если бы ему дали сейчас второй шанс, конечно, не пошел бы.
Ну, тогда бы он не обладал этим замечательным умением.
Я думаю, что он бы обменял его на просто хорошее детство. За что-нибудь такое,
типа. Так, ладно, хорошо. А какова была роль отца в отправлении сына на бальные танцы?
Да, пожалуйста, надо, идите. Надо, не идите. Вот такая была история.
Понятно.
Угу. И нормально, она правильная, на мой взгляд.
Отец сначала должен быть наставником, потом другом. А то есть душные отцы алкоголики, это горе для сына. Мой отец красавчик, ему 80, он делает зарядку и ведет активный образ жизни. Я им горжусь, сообщает нам Лимузин.
Круто.
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 Да, действительно. Меня отец с собой на елке брал. Я репертуар знаю до сих пор. Медведи, гимнасты, русский народный хор.
Это ж прикольно. Балеруны пишет Айбелив I Can Fly. Балеруны, кстати, очень сильно обижаются на балерунов.
Да, артист балета.
Да, конечно. В драке страшные люди, у них вертушка поставлена.
Да, и нога поднимается. Попробуй, значит, это активный шпагат разработать.
Смешно. Зря вы смеетесь. Я, например, катушечный магнитофон купил. Кайфую от одного только вида. Это ретро, этого ретро-аппарата. Пишет перевозчик. Я смеюсь. Ретро? Серьезно?
Прекрати называть это ретро.
Это ретро.
Это не ретро.
Это ретро.
Старый от BMW.
С какого возраста начинается ретро? Старая BMW, это BMW, которая 10 лет. Она вся раздолбанная, униженная, уничтоженная. Моей машине 22 года.
Надо бежать мою машину.
И она в волшебном состоянии, понимаешь?
Да, конечно, однозначно. Она Алексей Земцов считает, что нужно быть хорошему отцу, лучшим другом сыну и любить его больше своей жизни. Вот и весь секрет.
Ну, в принципе, да. Ну, вот лучшим другом не уверен.
Что такое лучший друг?
Да, это, знаете, иногда кринжатина редкостная. Есть у меня один знакомый.
Да, когда батя, значит, обнимает себя вот так вот за плечи и говорит, а сейчас мы пойдем к тёлкам.
Это да, что такое? Да.
Вот
да.
Это, да?
Во-первых, я и такой, я думала, такие что истории. Я
думала, из кино.
Я знаю одну историю. Это, конечно, я не знаю, за сколько это уместно. За какой рейтинг вообще?
16+.
16+? Тогда ладно. Короче, я знаю историю, как отец с сыном подрались из-за легкодоступной женщины.
Подожди, это сюжет романа Шишкова «Угрюм река».
Нет, это мой однокурсник. Его отец, понимаешь? То есть я прям знаю от людей, которые прям видели это своими глазами. Такую вот историю.
Какая гадость.
Кринж, да? Ну, это вот вроде как подходит прям отец и сын лучшие друзья. Еще я знаю, вот сам слышал такую историю, как вот сын звонит отцу и прям в подробностях ему рассказывает все в красках, какие-нибудь там, я не знаю, как отдыхает с друзьями, или как отдыхал с своей девушкой. Вот прям.
Какая гадость.
Это же вот такое. Я сразу, ой, господи, боже мой. Как будто немножко странное отношение,
да, между отцом и сыном. Между прочим, 15 лет тому назад одной из самых распространенных проблем у американских психологов, знаешь, что было? Молодые женщины, страдающие от слишком откровенных рассказов своих матерей об их отце. Вот это вот примерно то же самое, что ты сейчас описал.
Ну, да.
То есть это была какая-то мода вот на это все, по всей видимости.
Ну, может быть.
Ну, значит, мы не будем такими авторитарными родителями, мы будем демократическими родителями.
Да-да-да-да-да.
Нет, нет, спасибо да, большое, это очень интересно.
Не Калифорния немножечко какой-то, знаешь, так пованивает.
Блудливый. Из-за
всего. Да-да-да. А батя не должен быть как из американского пирога, пишет Олегович. Вот да, да, вот американский пирог – это фильм, который не надо брать как ролевую модель для поведения с детьми в том числе.
Да. В школе в понедельник был урок разговора о главном, посвященный Дню Отца, рассказывает нам Юлия. Больше 60 детей в классе без отца. Непростой урок вышел, отец должен быть рядом. Больше 60 детей в классе без отца, в смысле, они живут не с отцом или что отца в принципе нет?
Я думаю, живут.
Две большие разницы.
Да. Живут без отца, я думаю. Так, что есть еще?
Относиться к сыну нужно так, как хочешь, чтобы к тебе относились в старости. Лишая ребенка сладости в детстве, ты рискуешь остаться под забором в старости, полагает Артем Челябинск. А что такое? Мне кажется, у нас...
Это из личненького что-то такое.
Да.
Да-да-да. Вот. Сладости кто-то решил в детстве. Поэтому, ну, вам не кажется, что это разного уровня? То есть вам не дали конфету,
да, значит, а вас
пускай выпросили под забор, да, отец да. под забором, да. Это, по-моему, прям вот совсем разная история. А отец это работа или призвание, пишет Олегович? Это, конечно, никакая не работа. Я вообще против того, чтобы называть родительство работой. Ну,
как какая-то отношение? Работа. Как вот это вот тоже, да. Знаешь, отношения — это работа.
Да, да, да.
Спасибо большое. Работа — это вот мы здесь сейчас на работе, угу. как вы заметили.
Ну, значит, то есть, что за работа такая?
Ну, нет, конечно.
Отец должен быть строг, но справедлив, пишет таракан Манный Каш.
Минуточка каких-то банальностей?
Угу,
что
угу.
там про волка и льва?
Да, да, да. Отец должен быть строг, но справедлив. Майк Тайсон.
Да.
Подходит сюда.
Насколько гнилой должен быть ребенок, чтобы затаить обиду про сладости и отца под забор в канаву, пишет нам Виталий. Ну,
такие бывают.
Ну, допустим.
Такие бывают. Добрый день. Странные у людей классы. Более 60 детей в классе, пишет Виктор. А, смешно. Да. Смешно. Я развелся, ты пролистала, прости, а я у тебя я читаю. Знала, да, все пришло. Уже у себя найду. Все.
Спасибо, я развелся тебе, очень наш. Давно, но я был всегда вместе с сыном. Это лимузин нам сообщает, какой он потрясающий отец.
Если...
Вот эти вот отцы, которые, значит, рассказывают, какие они потрясающие, несмотря на то, что лимузин. Что-то как-то, знаете, вопросики у меня.
Если отца звать Николай Цискоридзе, то я понимаю, зачем и почему он отправляет ребенка на танцы. А если отец Леха, подниматель шлагбаума на парковке под Тулой, угу. то появляются вопросы, какие бальные танцы вообще, в принципе. Но бальные танцы и балет — это разные вещи.
Ну ладно, подождите, все-таки в нашей истории нигде Леха не фигурировал со шлагбаумом.
Леха не фигурировал. Но, с другой стороны, Николай Цискоридзе вообще не обязательно должен отправлять своего сына в балет. Вообще да. нет.
Я тебе больше скажу, Николай Цискоридзе с его выломанными стопами, значит, сумасшедшей вывратностью и вот этими
может,
вот
как раз страданиями, захочет, да.
как раз и думает, господи, зачем это моему ребенку? Угу. Я, кстати, именно из этих соображений своего ребенка не отдала в музыкальную школу. Во-первых, потому что она такая же глухая, как и я.
Угу.
А во-вторых, потому что это мучение, страдания, издевательство и все остальное. Хотя сейчас сижу, жалею, так была бы занята чем-то полезным. Вот, а не тиктоки свои снимала.
А может быть... Точнее, не может быть, а ты вообще не знаешь, вот как сейчас в музыкальных школах с потоком? Он стабильно хороший?
Я думаю, да. Или ты думаешь, сейчас есть как раз отток, потому что
ну, конечно, поколение подросло, вот этих
несчастных.
Да, измученных музыкальной школой, у которых дергается глаз при слове сольфеджио, вот эти вот люди. Их же миллионы сейчас.
Ты не из наших же, да?
Из каких?
Из дерганных.
Нет, я очень из дерганных.
Да-да-да,
я не окончил ее, просто потому что начал очень сильно дергаться.
А,
никто понятно. Никуда не наступал, но дергаюсь я конкретно от музыкальной школы, да.
Все, тогда понятно. Угу. Ну, поэтому ты тоже дочь не
отдашь музыкальную школу. Мне до сих пор снится вот этот шестой этаж Академии имени Гнесиных, где в коридоре репетируют скрипачи, понимаешь? Вот дети-скрипачи. Ты когда-нибудь слышал, вот это 7 детей-скрипачей, которые репетируют. Я до сих пор ненавижу скрипку из-за этого.
А
просто
представляешь...
как при виде скрипки мне плохо становится.
А я же была такая бездарная, ага. что дома одной мне очень плохо давалось вся эта затея. И меня запирала учительница по специальности в соседнем кабинете, прям запирала реально, пока она занималась с детьми в одном кабинете. Я сидела у нее за стенкой, и вот типа там 5 часов в соседнем кабинете одна. Вот это вот все. Без еды, воды и туалета.
Запирала, да.
Запирала.
Так что с педагогическим составом тоже вопросики. Мне... Честно, при этом педагоги думаете, были да? все хорошие очень.
Нет.
А у нас сегодня вов-вов-то есть собачки?
Есть, есть, есть. Да, через, да, как раз через 20 секунд.
А, у тебя там все, ты контролируешь.
Я все контролирую. Кто-то же должен все контролировать.
Хорошо, что у меня не было музыкалки. У меня были занятия в историческом музее на Красной площади. Как же хорошо, пишет Виталий Филип. Круто, а что там за занятия такие?
Наверное, историей пытались заниматься. Так вот, что с тобой пишет Евгений Варкунов, а вы думали?
Мне кажется, Евгения воспитывает прям... няшного ребенка,
да, пишет Олегович.
Вы даже
да.
себе не представляете, Олегович.
До какой степени?
Даже себе не представляете, насколько. Да, всего-то надо было пару игрушек отпинать, и ребенок готов. Пинательница игрушек, Евгений Фомина.
И замечательный демократичный отец
Георгий
Бабаян.
Всем счастливо, до завтра.